Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Пластическая хирургия. Значительная часть человечества помешана на изменении своей внешности. В сферу обслуживания этих людей вовлечены профессионалы из многих областей. И пластические хирурги, и массажисты, и даже гадалки. А также психологи и психиатры. Вопрос к психиатру. Вы консультируете этих людей?
Слава Богу, к нам такие люди практически не обращаются. Мы все-таки занимаемся больше психически больными людьми, которые все-таки традиционно борются со своей внешностью. В первую очередь, это то, что называется у психиатров дисморфофобией. Люди, стремящиеся похудеть, изменить внешность, даже телесную. К сожалению, это очень часто во всех странах мира отмечается как такое острое заболевание психическое. Кроме этого, есть люди, которые действительно хотят изменить внешность, и очень многие из них переживают в это время либо тревоги, либо легкие формы депрессии. Они реже обращаются как раз к нам, а пытаются с помощью всевозможных центров красоты каким-то образом изменить свое собственное психическое состояние. Мы делали одно маленькое исследование, где многие из людей, которые ходят в такие центры, объективно, по нашим данным, значит, страдали легкими формами депрессии и тревоги. И они отмечали, что после каждого посещения у них, так сказать, настроение улучшается, что мы тоже фиксировали. Вплоть до того, что, как это не парадоксально, 10% из них отмечало, что они становятся умнее после того, как им меняют прическу, внешний вид. Были и даже такие люди. Поэтому здесь, знаете, очень сложно. Одна часть идет вот по таким внутренним позывам, как бы в борьбе со своими внутренними проблемами, а другая идет действительно под влиянием моды, под влиянием того, что надо отвечать высоким стандартам, которые предлагает общество. Не всегда при этом решая свои личные проблемы, потому что вот это упование на то, что я изменю внешность, и все пойдет очень хорошо. У некоторых, слава богу, это получается. У большей части все равно ничего не получается. И они страшно поражены. Как же так? Вот все замечательно, я выгляжу просто очень хорошо. А все мои проблемы с общением, с контактами с окружающими, с адаптацией, так, если говорить по-научному, то они не изменяются.
Факты и мнения. Пластическая хирургия. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 4 сентября 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Вспоминаю злую остроту театрального критика «Нью-Йорк Таймс». Человечество переживут тараканы и Шер. Шер Бона – хорошая певица, неплохая актриса. Вот уже четверть века ведет беспощадную войну с геном старения, хирургическим путем. Таких, как она, легион сегодня и в России. Хотели бы вы изменить свою внешность пластической операцией? Это вопрос Вероники Баде, нашего московского координатора, нескольким прохожим на угад.
Я думаю, что это зря. Без особой необходимости.
Прихорашиваться – это одно, а изменить хирургическим путем – нет.
Хотелось бы. Но у меня нос кривой был, переломан несколько раз. И хотелось бы, чтобы он был более ровный.
Иногда это надо делать, да. Люди, которые в обществе, на сцене. Надо выглядеть.
Да, я хотел бы изменить свою внешность. Если есть на это средство, то человек лучше выглядит.
Я сделала уже пластическую операцию, потому что у меня был разбит нос, и я исправила заодно его и форму.
Мнение москвичей. Послушаем экспертов. Это хирург Людмила Брусова, стилист Александра Линникова и психолог Сергей Яниколопов. Людмила Арсентьевна Брусова, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения восстановительной хирургии Центрального научно-исследовательского института стоматологии. Долгое название, но вот это слово «восстановительное» относится к хирургии. Оно свидетельствует о том, что ваши задачи, ваша область деятельности отличаются от хирургии просто косметической, ну, скажу так, украшательской. Прошу вас.
Восстановительная хирургия лица, она как бы включает и эстетическую или косметологическую хирургию. Исторически сложилось так, что основоположниками косметической хирургии были хирурги, занимающиеся реконструктивной хирургией. В нашем институте проводятся как костно-реконструктивные операции, которые необходимы для того, чтобы создать основу для восстановления лица. Кроме того, имеется метод индивидуально моделированных имплантатов из силиконов, когда художник вместе с хирургом восстанавливает лицо. И наряду с этим проводятся операции по косметическим или, как теперь говорят, по эстетическим показаниям, когда проводятся такие операции, как устранение морщин лица, шеи, век, коррекция ушных раковин, устранение искривления носа, кроме того, рубцовые деформации лица после ожогов.
Людмила Арсентьевна, попутный вопрос. Вспоминается Жерар Филипп, красавец, соблазнитель, чуть ли не идеал симпатяги мужчины. У него были оттопыренные уши, он был лопоухим, вплоть до того, что режиссеры скотчем приклеивали уши к голове. Во время съемок он все это отклеивал и говорил, что мне с моими ушами привычнее. Подобные операции, они ведь никакого отношения к реабилитационной деятельности не имеют. Сейчас они проводятся и у вас. Вопрос чисто финансовый. Когда вы восстанавливаете лицо человеку, пострадавшему в автомобильной аварии, там, где бедный человек, ему нечем заплатить, наверняка ему восстанавливают его внешность без особых расходов. Как обстоит дело с теми, кто приходит и говорят, что уши у меня торчат немножечко не в ту сторону? Сколько это стоит им?
Это платные услуги, то есть начиная с 90-х годов официально, помимо операций, проводимых по госбюджету, как мы называем, имеются еще платные услуги. К ним как раз и относятся вот эти косметологические операции. Существует прескурант, то есть финансовая часть в институте рассчитывает это, так что это все официально.
Спасибо, Людмила Арсентьевна. Здесь следует прямо сказать, что пластическая хирургия, хирургия косметическая, я называю ее украшательская, как хотите, это мультимиллиардный бизнес в Соединенных Штатах, в Японии, в Западной Европе. В России это тоже сегодня гигантский пирог финансовый. И в России уже сейчас, особенно в Москве, существует немало хирургических клиник с тем или иным уровнем квалификации. Там эти операции проводятся. И Александра Борисовна Линникова, вы стилист, работали в фотостудиях, на телевидении, театральный художник. К вам обращаются люди с вопросами наверняка, как мне улучшить свою внешность, и вы им наверняка рекомендуете. И вот я хочу у вас спросить, нет ли сегодня в этой деятельности элемента глобализации, если хотите, глобализации внешности, то есть нивелировки внешности?
Если я правильно поняла, вы имеете в виду какое-то приближение к стандартам, да, вот что этот процесс охватывает сейчас огромную массу людей, которые, да, обращаются. Моя точка зрения, опять же, я, с одной стороны, выступаю как профессионал в этой области, с другой стороны, я живой человек, и моя точка зрения на это всегда во всех случаях очень индивидуально надо подходить к любому из людей. Вообще, мне кажется, улучшение своей внешности, если уж так сильно волнует эта проблема, надо начинать, как это ни банально, с души. Потому что по моему опыту, сколько я встречалась с подобными ситуациями, просто годами можно что-то с собой делать, заниматься на тренажёре, делать все пластические операции, но пока в душе темно, пока там нет никакого света, и все это маски, маски, которые можно одевать на себя 15, 20, 30 масок, но они, если не изменят какую-то сущность, отношение к миру, то в результате и счастье это не принесут. Вообще это очень сложно. Мне кажется, что внешность – это форма души, поэтому начинать надо все-таки сначала. И прекрасно, что есть такая возможность пойти и подарить себе радость, если человек мечтал много лет исправить какой-то недостаток, как ему кажется. Хотя это все, мне кажется, очень, очень условно. Эти критерии тоже придумали люди – такие же, как мы, как те, которые хотят это исправить, к какому-то идеалу мифическому стремления. Если это приносит радость и удовлетворение, слава Богу, и хорошо. А если это выматывает годами, то мне просто жаль этих людей, поскольку мы все немножечко жертвы какого-то массового такого массированного давления на нас со стороны телевидения, прессы. И поэтому некий образ, который сейчас сложился к концу 20 века, вот в начале нашего теперешнего 21-го, этот образ вот принимается за идеал. Но кто сказал, что это идеал?
Спасибо, Александра Борисовна. Коль скоро вы говорите о душе, о психологии, самое время включить в разговор Сергея Николаевича Яниколопова. Я представлю и его детальнее. Психолог, я уже сказал, заведующий отделением клинической психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. Итак, Сергей Николаевич, к вам наверняка обращаются люди, которые пытались стать счастливыми с помощью хирургии и, быть может, не стали. Как вы консультируете их?
Слава Богу, к нам такие люди практически не обращаются. Мы все-таки занимаемся больше психически больными людьми, которые все-таки традиционно борются со своей внешностью. В первую очередь, это то, что называется у психиатров дисморфофобией. Люди, стремящиеся похудеть, изменить внешность, даже телесную. К сожалению, это очень часто во всех странах мира отмечается как такое острое заболевание психическое. Кроме этого, есть люди, которые действительно хотят изменить внешность, и очень многие из них переживают в это время либо тревоги, либо легкие формы депрессии. Они реже обращаются как раз к нам, а пытаются с помощью всевозможных центров красоты каким-то образом изменить свое собственное психическое состояние. Мы делали одно маленькое исследование, где многие из людей, которые ходят в такие центры, объективно, по нашим данным, значит, страдали легкими формами депрессии и тревоги. И они отмечали, что после каждого посещения у них, так сказать, настроение улучшается, что мы тоже фиксировали. Вплоть до того, что, как это ни парадоксально, 10% из них отмечало, что они становятся умнее после того, как им меняют прическу, внешний вид. Были и даже такие люди. Поэтому здесь, знаете, очень сложно. Одна часть идет вот по таким внутренним позывам, как бы в борьбе со своими внутренними проблемами, а другая идет действительно под влиянием моды, под влиянием того, что надо отвечать высоким стандартам, которые предлагает общество. Не всегда при этом решая свои личные проблемы, потому что вот это упование на то, что я изменю внешность, и все пойдет очень хорошо. У некоторых, слава богу, это получается. У большей части все равно ничего не получается. И они страшно поражены. Как же так? Вот все замечательно, я выгляжу просто очень хорошо. А все мои проблемы с общением, с контактами с окружающими, с адаптацией, так если говорить по-научному, то они не изменяются.
Спасибо, Сергей Николаевич. Я напомню, по времени говорит радио «Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Наши гости в московской редакции Людмила Брусова, Александра Линникова и Сергей Яниколопов. Из Праги разговор ведет Лев Ройтман и Людмила Арсентьевна. То, о чем говорил Сергей Николаевич, когда к вам в ваше отделение восстановительной хирургии приходят люди, которые желают изменить внешность, ибо они своей внешностью недовольны. Таких людей множество, в конце концов. Как вы их консультируете?
Да, определенный процент таких пациентов имеется, и каждого очень индивидуально и внимательно выслушиваем. И даже если видим, что есть какие-то отклонения психические, то после совета с психиатром все-таки иногда приходится идти на операцию, потому что иногда даже рекомендуют: нет, вы сделайте, особенно в молодом возрасте. Тогда человек как-то раскрепостится, и это как метод лечения помогает иногда становлению. Но тут очень важна стадия заболевания, поэтому этот вопрос решается вместе с психиатром. Поэтому, несмотря на то, что сейчас говорят, что психиатра назначают только с согласия больного, но я считаю, что хирург вправе назначать консультацию психиатра.
Спасибо, Людмила Арсентьевна. А сейчас к Александре Борисовне Линниковой. Вы меня в ответе на мой первый вопрос совершенно правильно поняли, Александра Борисовна. Я, говоря о глобализации, имел в виду глобализацию внешности, как некий стандарт. Это масс-медийный стандарт, по сути дела. Эта глобализация совершенно явственно проявляется, например, в странах Юго-Восточной Азии, где массами женщины делают себе подсечку века для того, чтобы утратить вот такой азиатский колорит и напоминать европейцев. Кроме того, буквально на днях была большая статья в International Herald Tribune по этому поводу. В Южной Корее удлиняют язык подсечкой уздечки для того, чтобы произносить букву «Р». Это позволяет корейцам правильно говорить по-английски. Ну, представим себе, говорить «рис» вместо «лиса», или «erections» вместо «elections» и так далее. Как вы консультируете, когда вы чувствуете, что человек психически не может ужиться с самим собой? Вы его отправляете к психиатру или полагаете, что косметическое, хирургическое вмешательство все-таки нужно ему?
Вы знаете, вот все, о чем вы сейчас упомянули, это все, конечно, имеет место быть, когда разговор идет о массах. Да? А для меня самой, как для художника, всегда интересны личности. И поэтому так случилось, что я за многие годы своей работы стилистом, ну, можно так сказать, боролась все время с приближением к стандартам. Ну, бороться не боролась, поскольку я вообще стараюсь ничем не бороться, да, понять это и осмыслить как-то. А вот я всегда наивно пыталась в каждом человеке, который сидел передо мной со своими проблемами и с тем, как ему не нравится, как он выглядит, и что это вообще конец жизни, и личная жизнь не складывается, я старалась с этим человеком, ну, что называется, каким-то образом его подбодрить, что ли. Но это правда, это каждый человек уникален, я в это свято верю. И то, что до тех пор, пока мы не принимаем себя, и в том числе свои глаза, свой нос, рост, телосложение, пока мы это не принимаем, что на нас не надень, пока мы не увидим в зеркале индивидуальность, пока мы не взрастим в себе личность каким-то образом, да, это все будут тщетные какие-то усилия. Поэтому я, наверное, совсем уж обобщаю свою профессию, так расширяю ее сферу деятельности, но я всегда начинаю с добрых слов. Я всегда начинаю говорить, какие глазки, такого цвета глаз никогда не видела, и вообще, ой, а какой профиль, и какие красивые скулы. Я правда так искренне считаю, и, честно признаюсь, были случаи, когда мне это удавалось открыть в пациенте какую-то веру в себя. Но когда это совсем не удается, ну, значит, я же не Господь Бог. Он попробовал прибегнуть к моей помощи, не вышло. Ну, значит, кто-то другой ему поможет.
Спасибо, Александра Борисовна. Вы упомянули личности. Совсем недавно по телевидению по всему миру прошла картинка, сюжет Лайза Минелли вышла замуж. Я, честно говоря, испугался, когда я ее увидел, ибо у нее на лице были все следы пластической операции, при этом наверняка не самой дешевой, она может себе позволить любую. Она из своеобразно запоминающейся, выглядевшей актрисы, превратилась, ну, в какую-то полукуклу. Рядом с ней находился ее избранник, мужчина, какое-то обыкновенное чудовище с изрезанным, подтянутым лицом. Причем все это бросается в глаза настолько, что становится стыдно. И больно, кстати. И прошу вас теперь, Сергей Николаевич Яниколопов, линия вам.
Вы знаете, да, с одной стороны это становится больно и страшно, с другой стороны мы должны понять, что наши стандарты, может быть, немного старомодные. Люди, которые воспринимают эту же свадьбу с другой стороны, так сказать, так же, как участники, уже воспитаны на том, что человек с пластической операцией, даже если следы заметны, это прогрессивный и вполне пристойный человек, и им не становится стыдно за то, что они наблюдают. Хотя я, конечно, согласен больше с вами. И здесь возникает одна проблема вообще последних лет. как средства массовой информации формируют общественное мнение. Я вполне допускаю, что через некоторое время выяснится, что если вы не сделали в своей жизни пластическую операцию, вы как бы не интеллигентный человек, несмотря ни на образование, ни воспитание, а надо делать. Это страшно, так сказать, представить себе такую утопию, но я ее вполне допускаю.
Спасибо, Сергей Николаевич. Эту утопию вам страшно представить, а людям, скажем, живущим в регионе Голливуда, в Лос-Анджелесе, представить ее уже совсем не страшно. Страшно то, что эта иллюзия реализовалась, и речь идет сейчас об умерщвлении мышц лицевых с помощью так называемого ботокса. Это токсин ботулизма, который парализует мышцы, и лицо утрачивает морщины, но оно утрачивает и подвижность. И, кстати, на это жалуются американские режиссеры, поскольку они говорят, что сегодня найти актрису старше 35 лет, у которой лицо могло бы выражать, скажем, отчаяние, испуг, почти невозможно. У них парализованы лица у людей, которые полагают, что в их профессии это необходимо. И, Людмила Арсентьевна Брусова, бывают ли у вас случаи, когда вы категорически отказываетесь от хирургического вмешательства ради улучшения внешности?
Безусловно. Беседуешь с каждым больным. Смотришь его настроение, адекватность его требований. И если я не считаю нужным или показанным, правильнее сказать, и если не совсем гарантирован успех операции, то, конечно, я такого больного постараюсь разубедить. Это не значит, что я ему скажу, что вот уходите и все. Нет. Понимаете, пациент должен уйти от врача все-таки довольный, хотя бы добрым словом. У нас могут не сойтись свое мнение. Он может прийти еще раз побеседовать. Можно подключить еще психолога, там, психиатра, в зависимости. Но так отказывать не надо. И кроме того, вот вы знаете, я немножечко противник того, чтобы обсуждать выдающихся лиц с указанием их фамилий. У нас существует как-то врачебная тайна, и то, что мы делаем, в общем, это всегда ранит их. Поэтому вот как-то мне всегда становится немножко, простите меня, не по себе от этого.
Спасибо, Людмила Арсентьевна. Проблема в том, что эти известные личности очень часто отнюдь не пытаются скрывать способ помолодеть или способ улучшить свою внешность. Для них это только часть рекламной кампании зачастую. Но время нашей передачи истекает. Тут я хочу процитировать очень известную мне личность, это моя мама, которая говорит, что искусственная красота лучше, чем естественное уродство. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Гостями передачи в Москве были Людмила Брусова, хирург, Александра Линникова, стилист, и Сергей Гинеколопов, психолог. Наш московский координатор Вероника Баде и режиссер в Праге Юлия Ермолинская. Передачу вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Атлантический дневник. Темницы и драконы».
Карл фон Клаузевиц, прусский полководец и дипломат времен наполеоновских войн, прославился своим трактатом о войне, в котором содержится ее определение как продолжение политики другими средствами, на которые ссылается здесь Харрис. Это определение, к которому я еще вернусь, сегодня практически отвергнуто военными специалистами, но политики, по очевидным причинам, продолжают его придерживаться. Оно удобно для прогнозирования. Если кто-то развязывает против нас войну, мы можем понять его цели и методы и принять разумные меры с собственной стороны. По мнению Ли Хэрриса, наше отношение к Аль-Каиде в чем-то сходно с отношением Монтесумы к Кортесу. Мы принимаем непонятный и чуждый нам образ действий за знакомый и объяснимый. В действительности действиями Аль-Каиды движут вовсе не политические соображения, а мотивы, которые автор статьи именует «фантастической идеологией». Такая идеология не пытается отразить реальное устройство мира, а выстраивает свой собственный, воображаемый. И решения, которые принимают ее приверженцы, не могут считаться рациональными в том общепринятом смысле, какой придает этому термину Клаузевиц или обычный трезвый политик. Ли Хэрис приводит ряд примеров такой фантастической идеологии, и к некоторым мы еще вернемся, но здесь я хотел бы привести собственный, самый предельный и поэтому наиболее поучительный. В конце 70-х годов, когда я жил в американском университетском городе Ан-Арбор, в местных газетах появилась тревожная новость. Бесследно исчез 17-летний студент, о котором пресса уже упоминала раньше как о математическом вундеркинде. Была мобилизована городская полиция, но найти пропавшего удалось лишь через неделю. К сожалению, к этому времени он был уже мертв. Выяснилось, что погибший был фанатиком ролевой игры «Темницы и драконы», которая зародилась в США в середине 60-х годов на основе сюжетов книг Толкина, в которую по сей день играют миллионы во всем мире, и расцвет которой пришелся как раз на конец 70-х, когда компьютерные игры современного типа только зарождались. Для игры в «Темницы и драконы» не нужно ни компьютера, ни игральной доски. Все действие происходит в головах игроков и на бумаге, в соответствии с исключительно подробным сводом правил. Каждый участник берет на себя роль, будь то рыцаря, принцессы, чародея или того же дракона, и принимает участие в сложнейшей интриге. Игра происходит в реальном времени, и чем серьезнее вы к ней относитесь, тем больше этого времени на нее уходит, тем меньше времени остается на реальные заботы реального мира.
«Атлантический дневник. Темницы и драконы». Передачу подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 3 сентября 2002 года.
«Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. «Атлантический дневник. Темницы и драконы». В 1519 году испанский завоеватель Эрнан Кортес высадился в Табаско на мексиканском побережье и сжег корабли, отрезав себе путь к отступлению. Перед правителем огромной ацтекской империи Монтесумой встала проблема. Что это за странные белые люди, каковы их цели и как следует себя с ними вести? Историческая память династии и народа не хранила ни одного подобного прецедента. И тогда Монтесума прибег к помощи религии, которая предсказывала приход белого и бородатого бога Кецалькоатля. Монтесума пришел к выводу, что он оказался именно в такой ситуации. Кортеса, который противостоял Ацтекской империи всего лишь с полутысячным отрядом, никакие иллюзии с толку не сбивали. Используя большей частью политические методы, он сумел заручиться военной поддержкой ряда племен, покоренных ацтеками, а его индейская любовница Малинче, умело воспользовавшись замешательством Монтесумы, уговорила его стать добровольным пленником Кортеса. Дальнейший ход событий общеизвестен. В статье Ли Харриса «Фантастическая идеология Аль-Каиды», опубликованной в журнале Калифорнийского Гуверовского института Policy Review, этот исторический эпизод приводится как иллюстрация ошибки, окрасившей восприятие варварского акта 11 сентября прошлого года в американском и вообще западном сознании. Сразу после атаки на башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке журналисты и правительство принялись подыскивать подходящее слово для происшедшего. В конечном счете такого слова, приемлемого для всех, не нашлось, и сегодня в американской и зарубежной печати это событие чаще всего обозначается кодовой цифрой 911, то есть датой. В США сокращенные даты обычно начинаются номером месяца. Тем не менее, без толкований не обойтись, и они разделились примерно на две категории. С одной стороны, недоброжелатели США объявили случившееся чуть ли не актом справедливости, возмездием за отказ Соединенных Штатов от подписи под экологическим договором Киото и от участия в Международной конференции по расизму в Дурбане, и вообще за их нежелание прислушиваться к претензиям развивающегося мира в целом и арабского в частности. С другой стороны, наблюдатели и организации, менее склонные к экстремизму, в первую очередь само правительство США, усмотрели в 11 сентября неспровоцированный акт войны. Такое толкование неизбежно влечет за собой цепь выводов, и главный из них заключается в том, что атаковавшая сторона преследует определенные политические цели.
За этим общепринятым предположением стоит фигура Клаузевица и его знаменитое определение войны как продолжение политики другими средствами. Согласно этому толкованию, весь смысл войны заключается в том, чтобы заставить другой народ поступить в соответствии с нашим желанием. Это усилие заставить принудить других принять нашу политику и действовать в наших интересах. Иными словами, война по Клаузевицу рациональна и инструментальна. Это попытка добиться нового положения вещей, искусной комбинации насилия и обещания прекратить насилие, если будут сделаны определенные политические уступки.
Карл фон Клаузевиц, прусский полководец и дипломат времен наполеоновских войн, прославился своим трактатом о войне, в котором содержится ее определение как продолжение политики другими средствами, на которые ссылается здесь Харрис. Это определение, к которому я еще вернусь, сегодня практически отвергнуто военными специалистами, но политики, по очевидным причинам, продолжают его придерживаться. Оно удобно для прогнозирования. Если кто-то развязывает против нас войну, мы можем понять его цели и методы и принять разумные меры с собственной стороны. По мнению Ли Харриса, наше отношение к Аль-Каиде в чем-то сходно с отношением Монтесумы к Кортесу. Мы принимаем непонятный и чуждый нам образ действий за знакомый и объяснимый. В действительности действиями Аль-Каиды движут вовсе не политические соображения, а мотивы, которые автор статьи именует «фантастической идеологией». Такая идеология не пытается отразить реальное устройство мира, а выстраивает свой собственный, воображаемый. И решения, которые принимают ее приверженцы, не могут считаться рациональными в том общепринятом смысле, какой придает этому термину Клаузевиц или обычный трезвый политик. Ли Харрис приводит ряд примеров такой фантастической идеологии, и к некоторым мы еще вернемся, но здесь я хотел бы привести собственный, самый предельный и поэтому наиболее поучительный. В конце 70-х годов, когда я жил в американском университетском городе Ан-Арбор, в местных газетах появилась тревожная новость. Бесследно исчез 17-летний студент, о котором пресса уже упоминала раньше как о математическом вундеркинде. Была мобилизована городская полиция, но найти пропавшего удалось лишь через неделю. К сожалению, к этому времени он был уже мертв. Выяснилось, что погибший был фанатиком ролевой игры «Темницы и драконы», которая зародилась в США в середине 60-х годов на основе сюжетов книг Толкина, в которую по сей день играют миллионы во всем мире, и расцвет которой пришелся как раз на конец 70-х, когда компьютерные игры современного типа только зарождались. Для игры в «Темницы и драконы» не нужно ни компьютера, ни игральной доски. Все действие происходит в головах игроков и на бумаге, в соответствии с исключительно подробным сводом правил. Каждый участник берет на себя роль, будь то рыцаря, принцессы, чародея или того же дракона, и принимает участие в сложнейшей интриге. Игра происходит в реальном времени, и чем серьезнее вы к ней относитесь, тем больше этого времени на нее уходит, тем меньше времени остается на реальные заботы реального мира. Пропавший, а в конечном счете и погибший студент-математик заигрался настолько, что попросту выпал из реальности. Но поскольку действие ее законов он все равно не отменил, игра закончилась для него трагически. Полиция, пустившаяся на поиски пропавшего, руководствовалась повседневным здравым смыслом, пытаясь понять мотивы его поведения, и потерпела неудачу. «Темница и драконы» — пожалуй, самый предельный случай фантастической идеологии, если забыть, что это всего лишь игра, и принять ее правила слишком всерьез. Идеология, конечно же, не игра, и она редко принимает столь крайние формы.
Для нас вера — это чисто пассивная реакция на представленные нам доказательства. Я формирую свои убеждения о мире с целью понять мир таким, каков он есть. Но это радикальным образом отличается от веры, которую можно назвать трансформирующей и которая составляет секрет фантастической идеологии. Ибо здесь вера не пассивна, но в высшей степени активна, и ее цель – не описать мир, а изменить его. Так, например, если мы говорим, что Муссолини верил, что фашистская Италия возродит Римскую империю, это не значит, что он внимательно изучил факты и пришел к такому выводу. Скорее, здесь подразумевается, что Муссолини имел волю к вере, что фашистская Италия возродит Римскую империю.
Фашистская Италия – хороший пример реально существовавшей и не слишком запредельной фантастической идеологии. Чтобы оправдать свой тезис о возрождении Римской империи, Муссолини нужны были имперские завоевания, которых у Италии в то время не было. Муссолини напал на Эфиопию, которая не была нужна ни ему, ни его стране, но война с которой обернулась для Италии дипломатической и политической катастрофой. Со своей стороны, Эфиопия не могла вести эту игру с агрессором по правилам Клаузевица. В той фантастической реальности, в которой действовал Муссолини, она не могла найти никаких разумных ответных мер и никаких осуществимых компромиссов. В мире темниц и драконов наша будничная логика теряет силу. «Свобода. Поверх барьеров». «Атлантический дневник». У микрофона Алексей Цветков. «Темницы и драконы». Попробуем понять, что же произошло в тот роковой день в Нью-Йорке, кто был автор этого преступления и каковы могут быть реальные мотивы этого автора, быть может, далекие от тех рациональных, которые мы ему приписываем. Согласно Клаузевицу, война – это продолжение политики. Политика – не игра, хотя в правилах может быть много сходного. Политика всегда является средством к достижению реальной цели, к какому-то постоянному или временному изменению существующего положения вещей. Иными словами, война – это всегда средство, а не цель, даже если цель может показаться труднодостижимой или чудовищной. Именно поэтому войны возможны и, по-видимому, всегда будут существовать в реальном обществе, ибо в противном случае исчезло бы само общество, мы истребили бы друг друга поголовно, не зная, где война началась и в каком пункте следует положить ей конец. Таким образом, сочтя действия Аль-Каиды военными, мы приписываем этой организации конечную цель, независимо от того, существует ли такая на самом деле. Между тем, реальные факты заставляют в этом сомневаться. Из видеозаписей обсуждения сентябрьской террористической операции следует, например, что Усама бен Ладен, хотя и прораб по образованию, совершенно не ожидал, что несущие конструкции башен не выдержат нагрузки. С его точки зрения, тот факт, что они обрушились, был не результатом верного расчета, а дополнительным свидетельством благосклонности Бога, продемонстрировавшего этим актом поддержку истинным сторонникам ислама. В истории даже самых религиозных обществ я не припомню полководцев, которые включали бы подобные факторы в свои тактические соображения. Далее, если предположить, что теракт 11 сентября был лишь одной из фаз войны, чем-то вроде победоносного сражения, война состоит не из одного сражения, чаще всего из серии логически связанных операций, за которыми следует капитуляция противника. Почти сразу после теракта в США началась кампания почтовой рассылки «Спор сибирской язвы». Виновник или виновники которой не обнаружены до сих пор. Сейчас Федеральное бюро расследований считает, что эти акции не имели прямой связи с действиями Аль-Каиды. Но тогда почти все были убеждены в обратном. Обстановка в стране была поистине панической. Из чего легко заключить, что если бы такая последовательность операций была спланирована заранее и осуществлена планомерно, экономический удар по США и всему западному обществу был бы куда более катастрофическим. Но Аль-Каида, как оказалось, вовсе не следовала логике, и вместо того, чтобы удвоить усилия по достижению победы, предпочла предаться ликованию, дав США передышку и возможность контрнаступления в Афганистане. И уж коли зашла речь о победе, какой она могла бы быть с точки зрения Бен Ладена и его сообщников? Мы ничего не знаем о его реальных целях. Мы никогда не получали от него ультиматума и списка условий, которые нам следует выполнить. Противники политики США по отношению Израиля полагают, что корень зла лежит именно здесь, и что угрозу терроризма можно снять или сильно снизить, пойдя на большие уступки палестинцам и всему арабскому миру. Но такое мышление коренится все в той же доктрине Клаузевица. Сам Бен Ладен, если и упоминает о палестинском вопросе, то лишь вскользь, как о чем-то второстепенном. А если попытаться угадать его конечные цели на основании того, что нам сегодня известно о нем и его организации, то совершенно не очевидно, что даже поголовное обращение стран Запада в ислам сменит этот гнев на милость. Скорее всего, Бен Ладен сложит оружие тогда, когда на месте западной цивилизации, а заодно и всех других за пределами ислама, останется безлюдное пепелище. Ни о каком Клаузевице тут, конечно же, не может быть речи. Это уже сплошные темницы и драконы. Все факты свидетельствуют о том, что любая террористическая операция, какой бы она ни была успешной с точки зрения Аль-Каиды, представляет для этой организации не средство, а цель. Можно попытаться найти общую почву даже с человеком, который пускает в ход нож или револьвер с целью завладеть вашим бумажником. Но с убийцей-садистом, тоже на свой лад приверженцем экстремальной фантастической идеологии, можно сладить только одним способом – уничтожением или полной изоляцией.
Должно быть очевидным, что если нашего врага мотивирует исключительно фантастическая идеология, для нас было бы абсурдом доискиваться так называемых фундаментальных причин терроризма в нищете, отсутствии образования, отсутствии демократии и так далее. Подобные факторы не играют абсолютно никакой роли в создании фантастической идеологии. Напротив, исторически фантастическая идеология была плодом творчества представителей интеллигенции, как минимум среднего класса и людей куда более образованных, чем средние. Кроме того, надежда на то, что демократические реформы охладят пыл радикального ислама, игнорирует тот факт, что исторически фантастические идеологии возникали в демократическом контексте. Как отметил исследователь европейского фашизма Эрнст Нольте, парламентская демократия была важным предварительным условием взлета как Муссолини, так и Гитлера.
Примеров фантастической идеологии можно привести множество. Ли Хэрис упоминает не только фашизм и нацизм, но и религию, любую религию. В конце концов, идеология не обязательно кровожадна. И однако, чем больше он рассуждает о фантастической идеологии, тем сильнее сгущается неясность в одном исключительно важном пункте. А чем отличается фантастическая идеология от идеологии вообще? Гитлер был наверняка одним из самых ярких примеров человека, одержимого фантастической идеологией, которую с ним, конечно же, разделял в какой-то степени целый народ. Целью его борьбы, за которую он в конечном счете отдал жизнь, было построение мифического Тевтонского Третьего Рейха. Идея в такой же степени архаичная и утопическая, сколь и перерождение Италии в Римскую империю в уме Муссолини. Бессмысленно полагать, что он подсчитывал и прикидывал экономические и социальные выгоды Третьего Рейха, государственного устройства, никогда в истории не существовавшего. Тем не менее, Гитлер вел себя в повседневной и даже в государственной жизни сравнительно нормально, проводил успешные военные операции, диктовал условия побежденным, причем некоторым, вроде Франции при режиме Виши, Хорватии или Словакии, оставлял даже рудименты государственной самостоятельности. Параллельно он совершал действия, которые за пределами идеологии не имели никакого смысла. Достаточно вспомнить о массовом уничтожении евреев. Перечисляя примеры фантастических идеологий, Ли Хэрис почему-то совершенно умалчивает о коммунистических режимах. Между тем, марксистско-ленинская идеология – одна из самых ярких подобных фантазий. Попытка построения общества, которого никогда в истории не было и которое, если посмотреть трезво, принципиально неосуществимо. На своем веку эта идеология тоже вводила многих в замешательство. Западную интеллигенцию, не понимавшую возможности и смысла ГУЛАГа, а в конечном счете и западных лидеров. Вспомним Рузвельта и Сталина в Ялте. Хэрис не упоминает о коммунизме, скорее всего, не потому, что хорошо к нему относится, а потому, что боится сделать свой список идеологий слишком исчерпывающим и продемонстрировать, что его открытие, на первый взгляд оригинальное, оказывается на поверку тавтологией. Фантастична, в конечном счете, любая идеология, и мир, который мы видим через ее призму, имеет мало общего с реальным. Мир, в котором люди руководствуются не столько разумными мотивами, сколько иллюзиями, плохой испытательный стенд для теорий Клаузевица. Что ж, подошло, наконец, время присмотреться повнимательнее и к самому военному теоретику. Не подлежит сомнению, что Карл фон Клаузевиц был одним из самых блистательных умов своего времени, и ясность, которую он внес в проблему войны, следует только приветствовать. Во всяком случае, это очевидно для людей, которые, подобно мне, с печалью заключают, что от войны мы никогда и никуда не денемся. И уж коли так, цель состоит в том, чтобы любую уже начатую завершить в кратчайшие сроки и с минимальным кровопролитием. Формула Клаузевица – это как бы универсальный ключ, который он дает в руки любому разумному политику, стороннику рациональной войны. Но Клаузевиц подобен Эвклиду с его идеальными фигурами в мире до Лобачевского или Ньютону с его законами движения и тяготения до прихода Эйнштейна. До тех пор, пока человечество имело дело с простыми поверхностями и с малыми скоростями, все это вполне удовлетворяло. Но сегодня теорема Пифагора или закон инерции не дают права претендовать на инженерный диплом или должность. Идеологии существовали всегда и всегда были достаточно фантастичны. Но в короткий период, на который пришелся расцвет творчества Клаузевица, мир вдруг показался отрезвевшим и поумневшим. А сам термин «идеология» был впервые употреблен Марксом уже после смерти нашего теоретика. Война по Клаузевицу – это процесс, происходящий в мире идеальных точек, прямых и поверхностей. Именно поэтому, как я уже упоминал, серьезные военные специалисты на него больше не ссылаются. Сегодня им приходится действовать на стыке меняющейся массы и кривизны, в сплетении предельных идеологий, каких мир не видел с момента зарождения цивилизации. Иллюзия – это вовсе не то, в чем Ли Хэрис обвиняет Усаму бен Ладена, человека безупречно современного и, безусловно, отвратительного. Это он сам, до сих пор принимающий Клаузевица за чистую монету, пребывает в мире вчерашних иллюзий, темниц и драконов разума. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там, слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. «Слово офицера». Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть эта власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны спить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности. Thank you.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.